Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Силы противовоздушной обороны России в ночь с 11 на 12 июня сбили 52 вражеских дрона. Из них 41 над Белгородской областью, немного над Брянской, 3 над Москвой и 2 над Крымом. Беспилотники вооруженных сил Украины атаковали также поселок Марьино в Курской области, в результате чего пострадали трое детей. Ну а наши дроны продолжают бомбить Киев. Туда прилетели не только дроны, но и «Искандеры», а гераний было более сотни. Местные жители назвали произошедшее ужасом без конца. Сколько ни пытались сбивать дроны автоматчики и пулеметчики украинской армии, на сей раз что-то не получалось. Оказалось, что несколько больших русских птиц пробились сквозь защитную завесу и взорвали гигантские склады. Это были новые дроны «Герань-3» с реактивным двигателем. Обломки тщательно изучили украинские и английские спецы и сказали: нет, это не новый «Шахет», это уже доработка, сделанная в России. У дрона теперь скорость 600 км в час, и шмальнуть по нему из пулемета не так-то просто. Причем теперь и украинцы, и наши оснащают свои дроны системой искусственного интеллекта, то есть глушилки на них не действуют, он сам наводится на цель и взрывается там, где надо. В общем, война эта стала, по сути дела, войной технологий, войной дронов. В 26-м году в Госдуму планируется, интересное слово написано в статье, направить, не выбрать, а направить 70-80 участников СВО, это чуть больше двух армейских взводов, естественно, от партии «Единая Россия», то есть там вообще уже считают, что выборов у нас не существует, депутаты у нас назначаются, химическая, электронная, мешочная, ночная система выборов работает четко. Сколько нахимичим, столько в Думу и засунем. Но что самое интересное, среди этих ветеранов, героев, больше всего тех, которые, так называемая политическая номенклатура, они ездили на спецоперацию, ну, непродолжительное время, просто нарисоваться, типа, чтобы пройти по квоте участника спецоперации. Вторая группа – это представители силовых структур, профессия которых служить. Это не случайные военные среди люди, которые будут представлять интересы военной элиты. Ну, а что касается самих фронтовиков, бойцов, то они туда могут попасть только по счастливому случаю, какой-нибудь там очень большой взятки, и эта группа будет практически стремиться к нулю. Гораздо проще солдатам спецоперации избраться от КПРФ, но это уже совсем другая история. Стоимость десятка яиц в среднем по России упала ниже 100 рублей. Столько они стоили последний раз в октябре 23 года. При этом самые дешевые яйца продают сейчас в Мордовии, Крыму и Пензенской области. Во многих регионах цена остается дороже 100 рублей. Как метко подметил телеграм-канал «Типичный Воронеж», короткая поездка на такси внезапно стала стоить как билет в бизнес-класс, а то и на «Формулу-1». 400 рублей за пару километров, 700 за 10. Это грабеж, диктуемый таксистом-монополистом. Ну, собственно, таксисты здесь ни при чем. Цены устанавливает «Яндекс», который скупил все таксишные фирмы. И постепенно у нас создаются два транспорта для двух классов. Элитный такси для тех, кто может позволить себе шампанское, это так высказался телеграм-канал «Типичный Воронеж», в виде комфортной поездки. Цена теперь отсекает лишних. Ну и пролетарские маршрутки для большинства, шпроты в масле, теснота, духота, неудобства, плата за мнимую доступность в 30 рублей. Ну и эта доступность иллюзорна, попробуйте втиснуться в маршрутку в час пик или дождаться поздно вечером. Капитал предлагает нам ультиматум: либо плати непосильную дань монополии, либо страдай в убитом общественном транспорте. Рискуй жизнью на частных электросамокатах, цена тоже почти как у такси, или топай пешком, теряя время и силы. Транспорт перестает быть услугой, а становится инструментом эксплуатации и социального расслоения. Остается только бастовать, требовать, организовывать акции протеста и добиваться, в конце концов, чтобы транспорт в городе был наконец-то национализирован и, что уж там говорить, восстановлен. Надо пускать большие автобусы как можно больше, надо возвращать на место трамваи, пускать почаще электрички. То есть вот то, что между такси и маршрутками, то, что было раньше и то, что есть во многих других городах нашей необъятной родины, в Воронеже этого нет, и придется этого добиваться акциями протеста. В Москве состоялся и в Свердловске состоялись митинги против Ельцин-центров, которые были открыты давно уже в этих городах, в Москве недавно. По сути дела, это центры пропаганды зловещего либерального капитализма, против которых КПРФ выступала с самого начала его зарождения в нашей стране. Подробнее, точнее полный репортаж с одного из митингов вы сможете послушать в программе «Время, события, люди». КПРФ продолжает всенародный референдум, в ходе которого граждане выражают свое мнение по наиболее острым проблемам в стране. Вопросы касаются роста цен, тарифов ЖКХ, пенсионной реформы и детей войны. В референдуме приняли участие свыше 2 миллионов человек, большинство из которых прежде всего серьезно обеспокоены стремительным ростом цен. Маленькая немытая прошлогодняя картошка стоит уже под 120 рублей, а то и дороже. Подорожание борщевого набора – это вызов всем пожилым людям, которых у нас более 40 миллионов в стране, которые живут в среднем на 23 тысячи в месяц. Это вызов всем многодетным семьям и гражданам с низкими доходами. Нет никакой проблемы в том, чтобы запланировать, сколько картошки надо посадить на 150 миллионов человек. Требуется закупать ее у производителей по устойчивой цене, а не за гроши, которые лишают мотивации к производству. С целью регулирования цен можно делать запасы, потом выбрасывать их в торговлю. То есть можно даже на рыночном уровне это все регулировать, но не хотят, не говоря уже о том, что делают в социалистической Белоруссии. Там твердые цены на закупку и твердые цены на продажу картошки. Владельцы супермаркетов не навариваются, потому что там они государственные. У нас же этим грешат офшорные барыги из Нидерландов и прочих магнитов с пятерочками. И что мы еще хотим? Будет дальше капитализм, она и по 200 будет, эта картошка.
Россия внимательно наблюдает за всеми учениями НАТО, в том числе на Балтийском море. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Он подчеркнул, что российские военные приняли все необходимые меры для отражения возможных угроз со стороны Альянса и готовы к любым вызовам.
Достойный уровень образования и его доступность является ключевым условием социальной справедливости. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии к участникам Международного форума министров образования в Казани. Президент подчеркнул, что от этого напрямую зависит успех молодого поколения. В Минпромторге заявили об отсутствии рисков роста цен со стороны производителей продуктов питания. Ведомство считает, что ситуация на рынке стабильна, так как в ближайшее время в торговые сети начнет поступать новый урожай отечественных овощей. Природные пожары в Забайкальском крае охватили площадь 2,5 миллиона гектаров. Для помощи в тушении огня прибыли пожарные из Красноярского края, Амурской области и Республики Хакасия. Задействована авиация МЧС России. Почти 40% российских путешественников планируют провести День России в Москве. Таковы данные сервиса путешествий «Туту». Санкт-Петербург стал вторым по популярности направлением, привлекая 18% туристов. Далее следуют Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.
Вчера российские СМИ любезно напомнили нам о традиционном подарке, который мы все получаем ежегодно в июле. 1 числа следующего месяца будут повышены тарифы на услуги ЖКХ. С среднем по стране почти на 12, а в некоторых регионах более чем на 20%. Среди причин повышения тарифов депутат Госдумы Александр Якубовский назвал необходимость модернизировать изношенные коммунальные сети. Есть одна мысль, которую я никогда не устану повторять. В советское время, когда все предприятия находились в общественной собственности, денег хватало на ремонт и обновление инфраструктуры. Эта работа велась по плану, и плата за коммунальные услуги не съедала ни у кого львиную долю доходов. А во времена победившего капитализма тарифы растут регулярно, для многих граждан они становятся неподъемными, но при этом проблем со сферой ЖКХ все больше. Эксперты даже поговаривают о возможности настоящего техногенного коллапса в нашей стране. Новости о проблемах с критической инфраструктурой из стран так называемого «правильного капитализма» говорят о том, что и там невидимая рука рынка не справляется с решением подобных вопросов. Но капитализм все равно лучшее из экономических систем. Плевать на грозящий нам коммунальный апокалипсис. Зато какие у миллиардеров яхты красивые!
Европа не поддерживает мирную инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, страны ЕС стремятся вернуть Трампа к более жесткой провоенной позиции. Орбан подчеркнул, что, по его мнению, военное решение украинского конфликта невозможно.
Возможность конфискации замороженных российских активов – вопрос сложный из-за множества противоречивых факторов. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Напомним, сумма замороженных российских активов в Великобритании составляет 34 миллиарда долларов. Полиция Лос-Анджелеса задерживает протестующих против высылки нелегальных мигрантов. Ранее местные власти объявили о введении комендантского часа в центре города в связи с продолжающимися беспорядками. Протесты идут в 10 штатах США. Во Франции водители такси устроили забастовку против новых правил медицинских перевозок. Планируется, что теперь стоимость перевозки пациентов будет рассчитываться не на основе показаний таксометра, а исходя из тарифов, установленных кассой медицинского страхования. Миллионы ярких растений вербены расцвели в китайской провинции Гуйчжоу, превратив открытое поле в море фиолетовых цветов. Живописное зрелище привлекает ежедневно сотни посетителей. Период цветения вербены в этом регионе длится с июня по август.
Друзья, сегодня, 12 июня, в России празднуют День независимости. Когда ты слышишь о подобных праздниках, ребята, от кого мы независимы? Власть от собственного народа, элиты, олигархи от трудящихся, профсоюзов, от наемных работников? Да, здесь независимость есть. Но если мы говорим с вами о России как суверенной стране, то никакой независимости нет и быть не может, потому что власть на протяжении 30 лет проводит противоположную, компрадорскую, колониальную политику. Она специально, намеренно уничтожила свою промышленность, свой реальный сектор, разрушив 87 тысяч заводов и 47 тысяч колхозов-совхозов. И мы зависимы от поставок из-за рубежа. У нас была единственная страна на планете, которая имела полный цикл сборки летательных средств, самолетов. На наших самолетах в 91 году летало больше половины земного шара. Мы сегодня просто разрушили это в труху. Мы закрыли 4,5 тысячи ПТУ в 10 раз, ладно, в 9 раз, сократив выпуск квалифицированных работников. Все это для чего делать? Чтобы Россия не представляла для международного сообщества конкуренции. Потому что мировой капитализм борется за рынки, и им российский рынок очень нужен. Здесь 140 миллионов граждан, их потребителей, которые платить должны деньги им, а не конкуренты. Поэтому одна из ключевых задач для российской власти — не допустить возрождения нашего реального сектора, нашей промышленности, а вслед за этим деградация науки и образования. Уж с чем власть справляется с этим, ну просто на 5 с плюсом, в черном, плохом смысле этого слова. И помимо этого говорить о том, что вот мы тут что-то независимы, да мы же занимаемся только лишь тем, что выкапываем и добываем невосполнимые природные источники энергии. В рамках мирового распределения труда мы заняли свое место, мы просто снабжаем экономически развитые страны лесом, газом, нефтью, какими-то другими природными ископаемыми. А наше население получает какие-то мизерные крошки с барского стола, те, кто этим владеет, те, кто записал это в свою собственности. И, естественно, этого не хватает, поэтому население идет в банки, закредитовывается по самое горло, живет в стрессе, в постоянной суете и угрозах со стороны каких-нибудь там служб судебных приставов или тех, кто взимают эти долги. И в конечном итоге рано уходит из жизни, потому что жить в таком страхе, в таком стрессе получится далеко не у каждого. Люди умирают раньше положенного, и Россия вымирает как итог. И нам вот 12 июня говорят о том, что вот, мы там суверенны, мы независимы. Никакие мы не независимы. Мы стоим с протянутой рукой к тем странам, которые производят айфоны, телефоны, компьютеры, процессоры, лекарства, медицинское оборудование. А так вот задуматься, небольшой опус в историю. Ребят, ведь на самом деле 12 июня те жулики, которые прорвались во власть, они же и разрушили Советский Союз. То есть, по сути, мы 12 июня празднуем день уничтожения нашей Родины. Той Родины, которая проводила курс, политику, нацеленный на интересы общества. И прибыль, которую получала страна, шла в строительство квартир, бесплатных квартир для каждого из нас. Возведение социальной инфраструктуры. До сих пор это разрушить жилье не может. И мы празднуем день уничтожения Советского Союза с флагами, триколорами, которые в 1945 году бросали к подножию мавзолея. Потому что с этими флагами шли войска РОА, предатели, которые перешли на сторону Гитлера. Эти флаги сегодня над Кремлем. Поэтому есть над чем задуматься, друзья. Это не мой праздник. Я считаю, что история здесь играет злую шутку с каждым, кто ее не изучает.
Правительство готовит по-настоящему пугающую инициативу. Власть планирует создать единый реестр смартфонов россиян. Все смартфоны, планшеты, IMEI-номера устройства, потенциально фамилии собственников, владельца в одном списке, в одной системе под благовидными предлогами защиты интересов населения, спасения граждан от кибермошенников. Но есть одно но. В истории современной России такие масштабные инициативы, как правило, оборачиваются против интересов общества и становится дополнительным инструментом вопросов борьбы с инакомыслием, как давление на несогласных. В данном случае мы говорим о том, что эта система потенциально может приводить к ограничениям и блокировкам. Я не уверен, что можно заблокировать сам смартфон, это все-таки не их производство, если только они не договорятся с кем-то там за океаном. Но вот, например, все сим-карты, которые ты туда будешь вставлять, этот IMEI-номер, уникальное устройство будет считывать и блокировать, и это потенциально перспектива отрубить гражданина от вопросов общения, получения и распространения информации. И, конечно, те, кто скажут кибермошенникам так и надо, с ними надо гораздо жестче бороться, и у власти все для этого есть. Мы переживаем, что в этот реестр, в этот список могут попадать люди, которые просто находятся на плохом счету у чиновничьей олигархической системы. Если прибавить к этому истории слежки за граждан, которые идет официально в разрез к институции, которые не стесняются, даже не правоохранительные органы, а уже в цвет смежной структуры правительства об этом рассказывают, сколько они миллиардов на это тратят. Прибавьте к этому историю цифрового рубля, где по щелчку пальца тебя просто отрубают от любых финансов, отрубают от денег, в одностороннем порядке задним числом изменяют остаток на твоем счету или полностью его блокируют и отменяют. И мы с вами, в принципе, видим тот образ электронного цифрового концлагеря, который нас активно ведет власть. А что касается кибермошенников, слушайте, у нас эти колл-центры Сбербанков с спецучреждений, с тюрем и зон функционируют. Какие там к чертовой матери IMEI нужны? Да власть их крышует и кормится с этой истории. Там же карта, официальные номера банковских счетов. И ничего функционирует не годами, десятилетиями функционирует. С них пылинки сдувают и охраняют их спокойный сон, потому что для системы это возможность озолотиться, монетизировать свое положение. Поэтому я в эти глупые отмазки не верю, напротив, я вижу в этом дополнительную опасность для гражданского общества и желание чиновничья олигархического режима, желание миллиардеров спокойно спать, оградив себя от этих рисков и опасностей. Поэтому будем с вами бдительны, друзья. Власть подготовила новую порцию штрафов для любимых граждан. Теперь даже самый маленький заборчик может вырасти в большую серьезную проблему. На этот раз они не обошли своей заботой владельцев земельных участков. Дачка ли у вас, или домишка, последствия могут вылиться не только в серьезную кругленькую сумму штрафа, но и вполне себе конкретный реальный тюремный срок. Вы так вдумайтесь в этот идиотизм. Если обобщить, копать, строить, ставить забор или расширяться без письменного согласия соседей, запрещается. Фактически любые земельные работы теперь требуют официального согласования. Нужно ли вам провести дренаж, или есть необходимость сделать скважину для воды, или выкопать траншею под кабель, или просто сарайчик где-то поставить. Штрафы до 125 тысяч рублей. Если вдруг нечаянно на полметра вы залезли на соседний участок или где-то другую землишку, и не дай бог там что-то построили, вообще там начали что-то продавать, 5 лет тюрьмы, это когда миллиардами воруют в нашей стране, условные 40 дают, а здесь 5 лет колонии, ни в чем себе не отказывай. Помимо этого, с 1 июня все должны переустановить заборы, если ваш забор выше 1 метра 80 сантиметров или сделан не из прозрачных материалов, потому что по новым правилам все заборы должны быть из сетки рабицы или каких-либо других прозрачных материалов, то есть никаких сплошных заборов теперь не допускается, это категорически нарушение закона, за это большие серьезные ответственности. Представляете, как легко чиновникам, правоохранителям будет надзирать за гражданами по их новым правилам жарки шашлыка. Вы жарите шашлычок у мангальчика, стоите шампуриками, а если нет, рядом огнетушителя или огромной большой тары с песком или бронзбоида. Держитесь, вас за это серьезнейшим образом покарают. Мне интересно, вот эти траты на перестановку забора, особенно если это капитальное сооружение, их кто на себя возьмет? Это все ляжет на плечи граждан, особенно в эту непростую былину. Ни государство, ни чиновники с олигархами же будут за это платить. Конечно, нет. Мне интересно, затронет ли все это дело элитные коттеджные поселки где-нибудь в Москве, Подмосковье, Барвиха или Рублевка, или другие замкадовские вот эти убежище для самых богатых жуликов и воротил бизнеса. Мне кажется, что там будут совершенно двойные стандарты, и не будут же чиновники и силовики вот эти сплошные высокие заборы, за которыми они наворованное прячут, убирать, потому что кто-то их за это потенциально может оштрафовать. Я думаю, что коррупция не позволит этому случиться. Я думаю, что они будут защищать свое и ни в коем случае никому это дело не откроют, не покажут. И знаете, за этой псевдозаботой со стороны государства, что они якобы интересы граждан пытаются таким вот формальным поводом соблюсти. Я думаю, что на самом-то деле все кроется совершенно в другом. Они тупо пытаются получить дополнительные инструменты, рычаги для наполнения бюджета. В бюджете огромная катастрофа, огромные триллионные долги, выпадающие доходы, огромные дефициты. Как это исправлять? Ну, не экономику же развивать, конечно же, за счет граждан, за счет налогоплательщиков, за ставят, в конце концов, последнее отдать. Во вторую очередь, это эффективный рычаг на недовольных граждан, ведь в этих поселках или СНТ проживают те же самые активисты, экологи, политики, и тут вот, пожалуйста, всю страну можно обойти, да, каждого, я не знаю, 99 из 100 под эти статьи подвести, потому что выполнить все эти требования, очевидно, в одночасье уж точно невозможно, да и в долгую, я очень сомневаюсь, что это может быть. Ну и третье, это помочь тем же самым продавцам стройматериалов, у которых сейчас не самые лучшие времена, а тут, пожалуйста, наверняка кто-то заводик с той же самой сеткой рабицы накануне прикупил, у него сейчас все будет отлично. Ну и знаете, для самой коррупции это же тоже будет дополнительный импульс, это тоже, так сказать, своих на местах поддержать, потому что будут закрывать глаза, говорить, ладно, за полсуммы мы уйдем и к вам больше не придем. Представляете, просто миллионы, десятки миллионов человек, их потенциальная кормовая база. И когда ты все это слышишь, ну неужели жулики не понимают, что люди-то эти сплошные заборы устанавливают не потому, что им хочется, а потому, что в стране высокая преступность, потому что они пытаются таким образом защитить вот те небольшие крохи, которые им за свою жизнь удалось скопить. Они просто пытаются от этих взоров уйти и этому воровству таким образом препятствовать. Ведь власть здесь самоустраняется, она за лайки, за репосты щемит и ищет денно и ночь. А что касается реальной защиты людей, там, как говорится, днем с огнем не сыщешь. И когда
когда такое слышишь, вот знаете, у меня внутри какое чувство кипит, что, знаете, когда-нибудь наступит время, я уверен, достаточно скоро, что эти штрафы будут принимать против чиновников, против министров, ребят из правительства, против тех же депутатов, которые не справились с дорогой, не отремонтировали асфальт, образовалась ямка, пожалуйста, автоматическая фиксация, вот тебе из зарплаты штраф сразу получил. У тебя есть дети-сироты, которые не получили квартиру, пожалуйста, раскошелься, вот тебе за это штраф. Но это уже власть народная, а не власть чиновничья олигархическая. И это возможно лишь в одном случае, если мы с вами начнем политикой заниматься. Пока мы от нее вот так ручки убираем, она нами занимается. Но вот на таких вполне себе конкретных реальных примерах. И здесь нужна наша общая активность, и мне нужна ваша помощь в распространении, в том числе данного видеоролика, чтобы это дошло до людей. Они открыли глаза, увидели, чем на самом деле занимается власть. Никакие разговоры про Америку или замерзающую Европу, а вот наша с вами реальная внутрироссийская жизнь, которая для чиновников, для телевизора, для госпропаганды, ну просто как черт ладана, они этого шугаются. Поэтому нужно концентрировать взор людей на этих важных социальных проблемах.
Минпромторг, Роспотребнадзор проверили обувные компании, выпускающие полностью отечественную обувь. Это позволяет таким компаниям получать льготные кредиты и участвовать в госзакупках, так как если бы они были полноценными производителями. Но вот незадача, оказалось, что не менее 40% российской обуви – это подделки из Китая.
Яркий показательный пример реальных итогов программы импортозамещения. Что нам там Минпромторг выходил? Что нам там рассказывало правительство? Импортозамещение, все там мы реализуем. Слушайте, на эту программу выделили несколько триллионов рублей. С 2014 года, еще Медведевым она запускалась, когда он был... Тогда он не был уже президентом, он был председателем правительства, но это с такой помпой все реализовывалось, и, естественно, это игра на чувствах населения, на национальных, исторических, идеологических чувствах. Но какой из граждан России скажет, что это не надо делать? Ну, за исключением просто отбитых ребят из правительства, которые говорят, мы все закупим из-за рубежа. Ну, что плохого, если мы здесь будем обувь производить в России? Это же рабочие места, это уверенность в завтрашнем дне, это дополнительное поступление в бюджет, это прибавочная стоимость, это развитие смежных отраслей, логистики, каких-то, ну, не знаю, подрядных организаций. Это, ну, поддержка экономики в целом. Денежки выделили, а результата, как всегда, не достигли. Вроде в отчетах все прошло красиво, только вот незадача, оказывается, это подделка. Что означает подделка? Что компании хапнули денег. Как правило, это не происходит случайным образом. Там вообще случайных компаний нет. Потому что те, кто связывается с государственными деньгами, с поддержкой, они, как правило, в очень тесных отношениях с властью. Как правило, они сами имеют мандаты на эту власть. Они депутаты, они какие-то там замминистры. Ну, естественно, не на себя, да, на близких доверенных людей. Они берут эту господдержку, и вместо того, чтобы реализовать ее на деле, чтобы создать эти производства, они просто тупо заказывают эти товары в Китае под российским шильдиком, под российским брендом. Вы думаете, это только в обувной или там какой-то текстильной, например, промышленности? Да нет, это везде. С автопромом такая история, с лекарственными препаратами такая ситуация. И они вот этим параллельным импортом с вот этими мошенническими схемами, знаете, вот они связываются с китайскими партнерами и говорят, ребят, нам вот нужно у вас обувь купить, но одно но. Там должна быть российская эмблемка. А они говорят, а для чего? Ну, потому что мы не можем как бы покупать китайский, мы за это деньги уже из бюджета взяли. Поэтому вы можете там вот подмухлевать нам, чтобы мы спокойненько дальше на эти нетрудовые доходы существовали, гуляли, ни в чем себе не отказывали. Слушайте, мне знаете, что интересно? После того, как Минпромторг и Роспотребнадзор раскрывают такие преступления, а это преступление, это в цвет мошенничества, это уже вопросы уголовного законодательства, а какой процент от этих нарушителей к этой ответственности будут привлечены? Ну, здесь тут вопрос риторический. Я думаю, что это будет на уровне практического нуля. Это будет очень символично. Ну, то есть найдут какого-нибудь косла отпущения, публично его выпарят, скажут, все, у нас тут все по закону. Остальные все от ответственности уйдут. Почему? Ну, потому что, ну, блин, ну что, не увидели состава, не нашли виновников, дело развалилось, сроки исковой давности вышли, у них безграничный инструментарий, чтобы уйти от этой ответственности. Понятно, что с точки зрения закона это невозможно, но закон – это воля господствующего класса, отраженная на бумаге, возведенная в высшую степень. И вот эта правовая система, она на их стороне сегодня. Поэтому не просто закроют глаза, новые контракты дадут, новые льготы выделят, новые льготные, значит, какие-то субсидии, кредитование, денег просто будут по карманам пихать. Просто потому, что народ, который в этом не заинтересован, против интересов которого это осуществляется, не может за себя постоять. Он столкнут лбами, он разрознен, он отвлечен. Естественно, это будет развязывать руки жулью, которые будут использовать свое положение для обогащения. А это просто одна из форм.
В населенном пункте Тигун Алтайского края ликвидируют амбулаторию. Для 2000 жителей оставят только фельдшерский пункт. Ближайшее медучреждение в 50 километрах по тайге. Более 100 человек вышли на митинг против таких планов властей. Они требуют построить амбулаторию или хотя бы отремонтировать старое здание. Местных жителей поддержали коммунисты.
27 миллионов заложено сейчас на ФАП. При том, что все остальные ФАПы по Алтайскому краю в районе 8 миллионов. А 27 миллионов – это как раз цена полноценной амбулатории на 250 метров квадратных. У вас она должна и финансово здесь быть, и по закону.
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова, выступая перед собравшимися, отметила: крайне важно сегодня обеспечить достойный уровень жизни людей на селе.
Мы с вами платим налоги, а государство обязано нас лечить, учить и защищать. И сегодня в том числе жители Тигуна ушли защищать родину. И все, что вы требуете, это вашего конституционного права на достойную, на доступную медицинскую помощь.
Участники митинга приняли резолюцию с требованием сохранить амбулаторию на станции Тигун. Документ направлен губернатору Алтайского края Виктору Томенко, а также в Росздравнадзор, Краевую прокуратуру и Минздрав.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и грозы. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В субботу 14 июня пасмурная погода, дожди, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Частью гибридной войны, которую ведет против России Запад, является война информационная. И информационная война преследует цель внушить всему миру, что Россия слаба, что ее можно обмануть, запугать и в конечном счете победить. А внутри страны так повлиять на наше население, что оно само согласится проиграть в конфликте с Западом. Но слабых бьют и добивают. Вот о чем мы должны помнить в первую очередь. Гости нашей программы. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Багдасарян Вардан Ернестович, доктор исторических наук, профессор Вардан Ернестович, добрый день.
Здравствуйте.
И Василий Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, добрый день.
День добрый.
Итак, Дмитрий Георгиевич, вот интегрально, так сказать, комплексно, как вы оцениваете уровень информационной войны, которая против нас ведется? И, на мой взгляд, действительно, враг, обладая огромными информационными возможностями, формирует образ России как некой негативной силы, как это говорят, демонизирует. А как это влияет на общественное мнение в мире? Сейчас же оно неоднородно, у наших врагов, у наших друзей, у нейтральных стран.
Самые крупные информационные силы в современном мире являются крупными транснациональными компаниями, представляют те или иные интересы крупного капитала, действуют не только в рамках одной страны, а на международном уровне и используют все эти средства коммуникации, социальные сети, телеканалы, газеты и так далее. Это холдинги, это крупные корпорации, крупные компании, и в этом отношении это тот самый крупный транснациональный международный капитал, формирование которого стало характерным этапом развития капитализма тогда, когда Ленин писал свою известную работу «Империализм как высшая стадия капитализма». Ясно, что когда ты обладаешь такой огромной информационной пробивной мощью, странно, если бы ты ею не пользовался. Эти мега-империи информационные для того и создаются, чтобы оказывать влияние на умы людей, на их политический выбор, на их поведенческие предпочтения, и мы это видим. Тем не менее, люди способны и сопротивляться такого рода промывке мозгов. Для этого они осознают свои интересы. Для этого они объединяются в политические партии, которые способны противостоять информационной политике крупных буржуазных партий. Для этого есть левые партии, рабочие партии, коммунистические партии. У них не столь большие финансовые возможности, как у буржуазных партий и буржуазных правительств, чтобы развивать свои информационные ресурсы, информационные каналы. Но есть другие возможности, связанные с созданием партийных структур, когда люди добровольно, на абсолютно безвозмездной основе объединяются, создают, как в случае с коммунистической партией Российской Федерации, например, или нашими коллегами, друзьями, товарищами из-за рубежа, сеть партийных организаций, поддерживают за счет этого определенную коммуникацию и осуществляют сопротивление той информационной политике, которую осуществляют буржуазные партии, буржуазные правительства. Это есть везде, это есть во всем мире, это есть во всех странах. Поэтому, когда сегодня появился термин «мировое большинство», это ведь не просто количественные показатели за этим стоят. Это большинство стран, многие из которых когда-то были в колониальной зависимости у империалистических, капиталистических держав. Это страны с самым большим населением на планете. Но это еще и страны, которые способны противостоять идеологическому влиянию мейнстримных средств массовой информации, созданных Западом. Потому что, повторяю, люди способны осознать свои интересы, люди способны понимать, что такое неоколониализм, что такое империализм, и сопротивляются попыткой установить новую колониальную систему. Поэтому и поведение, например, России сегодня в украинском конфликте, несмотря на то, что Западу кажется не очень сложным представить это как агрессию одной стороны против другой, иначе воспринимается большинством стран, народов, многими политическими силами, потому что те аргументы, которые были сформулированы с началом специальной военной операции о необходимости демилитаризации и денацификации Украины, для многих являются абсолютно убедительными и справедливыми аргументами.
Ну, Вардан, тем не менее, действительно, России трудно тягаться с вот этой огромной тушей западных средств массовой информации, с этим конгломератом. И они действительно действуют, вот такое ощущение, хотя, наверное, так и есть, как управляемые из одного центра. Если Украина наносит какие-то удары, это нормально, это и не замечают или одобряют. Если Россия отвечает, то это просто ужас-ужас, тотальная истерика, мы это видели совсем недавно. А вот, ну, это понятно, заинтересованные лица. А на ваш взгляд, вот эта западная компания в прессе, западная работа прессы, насколько она влияет на нас, насколько она затрудняет нам наши информационные действия, военные действия, вообще как-то на нас это влияет?
Без всякого сомнения. Чтобы, знаете, выиграть, играя в какую-то игру, надо играть. Чтобы выиграть в войне, надо воевать. Соответственно, прежде всего, война осуществляется на уровне ценностей и смыслов, а затем уже на поле боя. А когда нет ценностей и смыслов собственных, достаточно трудно выиграть и на поле боя. Чтобы выиграть в борьбе с врагом, надо иметь как минимум собственную мировоззренческую позицию. Но вот я, так сказать, проиллюстрирую, как это вообще происходит и как это работает. В информационной войне есть несколько уровней. Есть уровень, собственно, фактов, интерпретация этих фактов. Есть уровень концепции. Есть уровень то, что называется парадигмой или больших смыслов. Ну, как начинается? Вброс идет, предположим. Катынь – дело рук НКВД. Хотя мы знаем огромное количество материалов, было два расследования, пули немецкие были, калибр пуль, все, но вброс. Так, как тезис, Катынь, дело рук в НКВД, кто сомневается. Дальше выход на уровень концептуальный. А почему стало возможно Катынь расстоял польских военнослужащих? Ответ. Потому что советский сталинский тоталитаризм был. Дальше. А почему стал возможен советский сталинский тоталитаризм? И выход уже на уровень парадигмальный. И говорит, ну, сама Россия такая. Она всегда продуцирует вот эту вот тоталитарность, как сказать, подавляет человека. А дальше опять выход на уровень эмпирический. А кто расстрелял людей в Буче? Ну, конечно, Россия в этой логике. Потому что она всегда, она такая по своей сути. И в чем проигрывает наша, так сказать, вот средства массовой информации и так далее, недостаточно вести борьбу только на уровне эмпирическом, на уровне фактов. Нужен концептуальный уровень и уровень парадигмальный, а это без идеологии невозможно, не бывает так, не получится. Поэтому запрос на идеологию – это запрос на наши победы.
Да, кто мы, что мы и куда идем. Владимир Сергеевич, информационная война, она ведется в том числе с целью внушить России, что она слаба. Поэтому такие усилия прикладываются, и наши такие псевдооппозиционеры говорят, что ну куда мы вообще влезли в такую войну, мы же вообще не тянем. Но тем не менее, справедливости ради, конечно, Советский Союз и идеологически, и по многим другим параметрам, и экономически гораздо был сильнее, чем нынешняя Россия. А война сейчас это война в большей, наверное, степени война экономических потенциалов. Есть ли основания считать нас слабыми или у нас есть силы для некого асимметричного ответа?
На Западе, так сказать, проанализировав там многие моменты, в том числе историческое развитие России, стали или сформулировали одну очень важную установку. Надо постоянно привить России комплекс того, что она во всем виновата, перед всеми виновата, точно, и точно. Ей остается только одно – каяться. И надо сказать, что если вы помните 90-е годы, это звучала мысль буквально с федеральных каналов. Потом она отошла на второй план, немножечко ее метаморфизировали, забыли, но эта тенденция и сегодня остается. И в этом плане здесь вот этот момент надо очень хорошо понимать, что страна, которая является не совсем, сила страны не обязательно связана с ее экономикой. Посмотрите, пожалуйста, что происходит на Кубе, посмотрите, что происходит в Иране, посмотрите даже, что происходит в Северной Корее. Да. Это что, связано с экономическими потенциалами? Нет, это связано немножечко именно с изменением типа сознания и идеологии. И в этом плане здесь единственное надо что сказать, что сегодня перед нами стоит одна, может быть, проблема. Сегодня Россия должна как бы понять, и это было, кстати сказать, исторически, вот до 90-х годов, что у страны есть своя собственная миссия, понимаете? Она несет собственно, во внешний мир определенного рода подход, систему ценностей. В частности, именно это и предопределило тот факт, что у нас на протяжении 74 лет был именно, мы строили социализм, и мы как раз демонстрировали и говорили, что у нас есть альтернативная модель развития по отношению к современному миру. Сегодня мы этой модели, к сожалению, не очень, да, в общем-то, демонстрируем. Мы говорим о том, что у нас по существу, ну, произошла такая элемента конвергенции. Вот это и создает очень сложные сегодня ситуации или проблемы. Вот, и это, ну, может быть, надо иметь в виду, потому что вот эти системные кризис, системные проблемы, они, к сожалению, сегодня связаны или проявляют себя и в идеологической войне, в рамках которой экономический параметр, какие-то другие параметры, они играют немножко второстепенную роль. Вот если сегодня страна как бы имеет и твердо стоит на своих принципах, тогда с ней начинают считаться.
Дмитрий Георгиевич, о слабости опять же. Вот нам сейчас предлагают Запад, причем все более и более жестко, в том числе и Трамп, неприемлемые условия для остановки боевых действий. Отказ от наших целей денацификации и демилитаризации Украины. Даже отказ от наших территорий, которые у нас закреплены в Конституции. На ваш взгляд,
если мы пойдем на уступки в этой области, не покажем ли мы слабость, которая может внушить нашим противникам, что они могут требовать еще большего от нас?
Ну, конечно, может. Тот сам факт, что мы вынуждены артикулировать готовность к переговорам, означает, что Россия натолкнулась на целый ряд сложностей для того, чтобы быстро победить на поле боя и решить те задачи, которые были изначально объявлены. При этом, конечно, я не допускаю, что у России не хватит ресурсов и политической воли для того, чтобы отстоять те земли, те территории, которые сегодня являются ее конституционными землями. А вот для того, чтобы решить задачу максимум, то есть задачу полной демилитаризации, денацификации Украины, здесь действительно есть очевидные сложности, потому что за спиной у Украины стоит весь коллективный Запад с оговорками, с нюансами, с межимпериалистическими противоречиями, которые там обострились между странами НАТО в полном соответствии с ленинской теорией. Но имея межимпериалистические противоречия между собой, они все, начиная с самого Трампа, не являются сторонниками Российской Федерации, просто решают разные задачи и приверженные политическим концептам. Поэтому вот эта задача, она принципиально важна, задача денацификации Украины, потому что фашизм должен был уничтожен с нашей точки зрения, с точки зрения коммунистов везде и всегда, где он только поднимает голову. Ну а демилитаризация Украины – это, конечно, прежде всего гарантии отсутствия серьезных вооруженных сил, тем более связанных с блоком НАТО, реализующим их интересы. Вот для того, чтобы решить эти задачи, не идеологического, о чем мы сегодня говорили, не экономического потенциала пока не хватает. И в этом-то как раз и состоит наглядный урок того, что если страна формирует передовую социально-экономическую модель, тогда у нее есть и передовая идеология, и передовая экономика одномоментно. Именно поэтому Советский Союз был способен победить даже такого чудовищного монстра, как гитлеровская Германия. А гитлеровская Германия – это не только гитлеровская Германия. Это гитлеризированная практически вся континентальная Европа на тот момент. Поэтому тогда и идеологического, и экономического потенциала для гораздо более сложных задач для их решения хватило. Сейчас не хватает.
Владимир Сергеевич, вот наш друг и одновременно враг Трамп делает абсолютно противоречивые заявления. Он то рассыпается в комплиментах, причем вот сразу чувствуется опытный торговец. Слушать это приятно, он знает, как, что называется, угодить. То переходит к угрозам, к откровенным угрозам. И это чуть ли не в течение дня случается. Вот как вы оцениваете такую тактику и как вообще на это реагировать?
Вы знаете, есть несколько два измерения. Ну, идеологическое измерение, оно очень простое, и мы должны его понимать, что здесь, в общем, ну, я бы сказал, идеологическая машина Соединенных Штатов Америки сработала. В чем ее принцип? Ее принцип состоит очень просто. Трамп превозгласил принцип, что он хочет добиться мира. Мир предполагает прекращение огня. Вот если вы посмотрите все, что сегодня нарратив раскручивает 4 месяца американские, да и, может быть, европейские средства массовой информации, она состоит очень просто. Прекратите огонь, если вы прекратите огонь, или, грубо говоря, объявите, вы прекратите огонь, вот не объявите перемирие, а прекратите огонь, тогда вы будете за мир, а если вы не объявляете вот этого прекращения огня, значит, вы против мира, понимаете, и тогда мы должны вас как бы сегодня сподвинуть к этой, что называется, цели. Отсюда разговоры про санкции. Это вещь носит сугубо идеологический характер. И сегодня, собственно говоря, то, что делала администрация Байдена, она решала все проблемы на поле боя. Вот чем больше мы закачаем средств, там, десятки, сотни миллиардов долларов военной помощи Украине, вот мы и добьемся тогда цели, что называется, своих целей, там нанести поражение России или подобного рода вещей. А Трамп подошел к другому, по-другому. Не надо добиваться этих целей на поле боя. Давайте добьемся их за столом переговоров. Во-первых, это не так дорого. Во-вторых, это, как говорится, даже почетно. Можно добиться этих целей. И второе, даже получить какие-то с этого, так сказать, дешевты. И здесь надо иметь в виду, вот здесь я хочу особо еще раз подчеркнуть, что, что Запад в общем, с моей точки зрения сейчас, уже тоже где-то по это проступило, исходит из позиции, в общем, нанести нам поражение. Но если администрация Трампа или администрация Байдена исходила из концепции нанести нам полное поражение, то Трамп немножечко более хитро и артикулирован. Он не хочет, он хочет наполовину, он не хочет унизить Россию, он не хочет сказать, вот мы победили, вот так, как в свое время Буш сказал, мы победили в холодной войне. Нет, мы не победили. Но ему сегодня очень важно сделать Россию, как говорил наш президент, инструментом американской политики. Понимаете, чтобы сегодня Россия стала более податливой для решения тех целей, которые, кстати сказать, и ставит администрация Трампа. Эти цели очень простые. Оттянуть Москву от Пекина и сделать из России антикитай.
Вардан Ильич, госсекретарь США Марк Рубио заявляет, что США не могут больше решать все мировые проблемы. Как будто их кто-то просил, кто-то уполномачивал. А что это значит? То, что США хотят отказаться от роли мирового гегемона? Или наоборот, что они должны стать более сосредоточенными, более сильными, чтобы опять решать эти проблемы?
Да, в действительности... Эти посылы услышали то, что там никто не произносил. Услышали, что якобы США хотят едва ли не изолироваться, уйти от этого, вот сказать, позиции статуса мирового гегемона. А ведь сказано, мы не будем решать мировые проблемы. Это значит, мы будем господствовать, но проблемы решайте сами. Это означает позиция такой укрепившейся метрополии, которая властвует, но не тратит деньги, средства и так далее на, так сказать, подчиненный ему мир. Нам надо понимать, что такое Соединенные Штаты Америки, и сверять как бы оценки действующих президентов, администрации с этим пониманием. США, они исходно позиционировались еще, собственно, до институциализации США, как град на холме, как некая общность, которая обладает правом на господство. США – это мессианский проект, но в отличие от русского проекта, советского проекта, это право именно господствовать, доминировать над всеми. Вот мы видим вектор, который, в общем-то, увеличивает эти претензии, амбиции и так далее, считать, что вдруг с какой-то стати Рубио или Трамп этот вектор, как сказать, поменяли, отбросили. Ну нет, никаких оснований. Наоборот, там вообще идет сейчас дискурс такой трансгуманистический, создать новую породу людей, которые будут над другими людьми. Это, называя вещи своими именами, технологический неофашистский проект.
Дмитрий Георгиевич, но складывается впечатление, вот об этом я уже говорил, что вот это информационное давление Запада, оно все-таки до нас как-то добивает. Оно нас обезоруживает, останавливает, делает более слабыми. Мы отказываемся от тех ударов, вот на военных программах обсуждаем, которые надо было бы нанести. Проявляем все больше жестов доброй воли. Означает ли это, что Россия уступает? Или это, ну, какая часть какой-то большой игры, хитрого плана, как говорят?
Сегодняшняя Россия, конечно, ведет свою дипломатическую игру, это понятно, без этого трудно обойтись. Тем более, что мы слышим огромное количество провластных тех же экспертов, кто кричит, что мы воюем не с украинским режимом, мы воюем со всем НАТО, со всем коллективным Западом. Но если вы так ставите вопрос, если вы считаете, что это уже некая состоявшаяся война, то тогда, конечно, по всем потенциалам военному, экономическому, по политическому влиянию, по многим-многим-многим другим позициям, Россия в разы слабее. И это значит, что для того, чтобы удержать ситуацию, решить некоторые задачи в зоне специальной военной операции, решить задачи долгосрочные, краткосрочные, разные, для того, чтобы страна сохранилась, усиливалась, существовала дальше и отвечала на вызовы и угрозы современного мира, дипломатическая игра будет неизбежна. Она, конечно, идет. Результаты этой игры опять будут зависеть от наших возможностей. Есть доля результаты, которые обеспечиваются усилиями и талантами дипломатов, государственных руководителей, теми же информационными приемами, которые используются в информационной войне, игре, контр-игре. Но в конечном итоге, конечно, на длительную перспективу количество угроз, формируемых извне, будет расти. И не всегда мы сможем задействовать советский потенциал для того, чтобы отвечать на текущую угрозу. Для того, чтобы отвечать на угрозы завтрашнего и послезавтрашнего дня, нужно сегодня, завтра и послезавтра этот потенциал наращивать. То, что буржуазная власть сегодняшняя российская с этим справляется плохо, это совершенно очевидно. Да, лучше, чем в 90-е. Но в 90-е власть другие задачи решала. Она раздербанивала общенародную некогда созданную собственность. Да. Сейчас это все раздербанено. Значит, нужно позаботиться о том, как развивать Россию. Мы видим всех этих министров, вице-премьеров, которые приходят в Государственную Думу, предлагают свои концепции. И чем дольше ты выполняешь функции депутата Государственной Думы, ты больше понимаешь, что власть ходит по кругу, что власть не способна к прорывным решениям, что даже если она достигает успеха на каком-то одном направлении, она обязательно проседает на других. Никакой способности к комплексному развитию, чем была советская система, нынешняя власть не способна. Вот этот красный стяг на передовой не является случайностью. Там люди острее всего чувствуют, что мы потеряли тогда, когда в 91-м году красный флаг был спущен с Кремля. И поэтому, конечно, выбор нашего народа, он очевиден. Он проявляется через разного рода результаты социологических исследований. Просоветские настроения очевидны. Вторя этим настроением уже даже в тех регионах, где нам когда-то мешали устанавливать памятники Ленину или Сталину, а такие регионы были, их можно перечислить поименно, что называется. Сегодня такого сопротивления гораздо меньше, хотя такие отмороженные губернаторы, мэры продолжают иногда свою деятельность. Улицы готовы переименовывать и памятники Ленину готовы сносить в то же самое время, когда в соседних регионах устанавливаются. Вот, поэтому вот этот антисоветизм, он является еще одной темой, которую нам важно держать в поле зрения, чтобы понимать, что мешает стране развиваться и что мешает отвечать на те самые внешнеполитические угрозы, которые сегодня очевидны.
Вот, Вардан Иванович, как раз про памятники Сталину. Ну, в московском метро открыли недавно горельеф. Ваш покорный слуга там был, возлагал цветы тоже. Наблюдал за реакцией людей. Реакция очень доброжелательная. Вот я специально смотрел все возраста, все национальности, все какие-то вот социальные группы, которые в метро представлены. Все реагируют очень доброжелательно. И это замечательно. И вот по стране появляются памятники Сталину. Но главное, что в Сталине? То, что он создал альтернативную, сначала в нашей стране, а потом всемирную систему, альтернативную систему мирового хозяйства. Мы не были частью капиталистической модели. Как вы думаете, вот если взять один аспект, можно ли считать, что нынешний такой некий пока локальный сталинский ренессанс говорит о том, что власть тоже хочет как-то быть альтернативой, как-то выйти из вот этой парадигмы периферийного сырьевого капитализма, зависимого?
Знаете, сошлюсь на два высказывания с той стороны данные. Может быть, высказывания и приписанные, мы не знаем, сказать, много всяких цитат циркулирует сегодня, но кто-то их сказал. Первое высказывание приписывается Деголю о том, что Сталин не умер, он не ушел в прошлое, а он растворился в будущем. Будущее это, по-видимому, настало или настает. Второе высказывание приписывается Черчиллю о том, что Хрущев, удивительный политик, он затеял войну с мертвецом и умудрился эту войну проиграть. Значит, и действительно Сталин уже, его нет Сталина сегодня, но он продолжает выигрывать, и он продолжает вызывать воодушевление одних и продолжает вызывать страх других. Сталин есть запрос на мобилизационную модель, а без этой мобилизационной модели Россия не может выиграть. Сталин это, он вел борьбу с Западом и выигрывал эту борьбу, и вызывает, соответственно, страх у этого Запада. Был соответствующий опрос в Европе, кого они считают лучшим российским политическим деятелем за всю историю, худшим, а лучшим стал Горбачев. а худшим стал с их точки зрения, с точки зрения наших врагов Сталин. Ну и, наконец, Сталин вызывает страх у внутренней пятой колонны, как в свое время Ивана Грозного они терпеть не могли, и даже, так сказать, памятник тысячелетней России. Так вот, такую фобию внутреннюю и страх у всех этих, сказать, внутренней либеральной, западнической группировки эта фигура вызывает.
Владимир Сергеевич, но к нашему времени, к Трампу, к Путину. Вот Трамп, опять же, делает жесткие заявления разного рода. Заявил, что Путин играет с огнем, что могут быть очень плохие последствия и все прочее. Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев ему ответил весьма жестко. Но как-то вот на уровне администрации президента практически никакой реакции не последовало. Ну так, что Трамп предлагает усилия для мирного регулирования, мы тоже. Вот такое впечатление, что в Кремле взяли такую линию не реагировать. Это как тельняшка. Дождаться, пока у Трампа сменится настроение, и он скажет что-нибудь хорошее. Как вы считаете, это правильно? Может быть, надо отвечать на каждое его высказывание? Или правильная тактика не обращать внимания?
Реакция, с моей точки зрения, последовала. И Дмитрий Анатольевич Медведев, может быть, действуя отнюдь не по собственной инициативе, а как уже представитель коллективного руководства.
Стиль у него свой, надо отдать должное, стиль у него выработался свой.
Да, он четко и ясно сказал, что игра сегодня не просто идет с огнем, а вот идет с уже вопрос на чаше весов проблема Третьей мировой войны. Кстати, эта реакция почему-то вызвала со стороны администрации, в частности, того же Кита Келлога, резко отрицательные отношения. Но тут я хочу напомнить, что этот нарратив или этот подход в январе и феврале демонстрировал сам Трамп. Более того, тогда, когда они встретились 28 февраля вот в Белом доме с Зеленским, тот ему прямо сказал, что вы хотите, Третьей мировой войны, что ли, вы сюда ведете? Это сам Трамп сказал. Поэтому, понимаете, вот эта ситуация, она, может быть, сегодня именно связана с тем, что, ну, руководство, так сказать, или Трамп и его окружение, они как бы действительно запутались. Коротко я могу сказать, заблудились, я не знаю, в трех соснах, или, как говорится, между Киевом и Москвой, ну, или Вашингтоном. Вот действительно в трех соснах они заблудились, или администрация. Чем это еще вызвано, с моей точки зрения? Ну, есть один очень важный момент, который я просто хочу сказать. Дело все в том, что Трамп на сегодняшний день, спустя 4 с небольшим месяца пребывания у власти, к сожалению, так оказался, стал заложником опросов общественного мнения и рейтингом. Надо сказать, что первые 2 месяца он имел определенного рода политический капитал, вызванный или обусловленный его победой на выборах, но 5 ноября, ну, постепенно, вот как говорится, как это в Америке бывает эти 100 дней, капитал стал уменьшаться, понимаете? Он действительно начал очень серьезную борьбу с глубинным государством, кстати, об этом на днях было сказано вот Нарышкиным, директором СВР, что действительно началась борьба не на жизнь, а на смерть в Соединенных Штатах Америки. Этот вопрос мы тоже должны учитывать, кстати сказать. И Трамп, может быть, на сегодняшний день действительно оказался в очень сложном положении.
Дмитрий Георгиевич, ну, совершенно очевидный вопрос. Вот мы знаем из опыта, что когда мы показываем Западу нашу слабость или жесты доброй воли, что для них одно и то же, они хотят еще большего. Они это и воспринимают как слабость и начинают вести себя с нами соответственно. Вот не кажется ли вам, что мы сейчас в какой-то тупик попали с этим подходом? Больше слабости, больше жестов доброй воли, они от нас требуют еще большего, пока не съедят нас совсем.
Нет, ну, во-первых, то, что это такой как бы работающий закон, мы можем проиллюстрировать некоторыми страницами из новейшей истории, которые сами хорошо помним. Ведь казалось, что Горбачев очень удобен Западу. И не просто казалось, он был действительно удобен. Он разрушал Советский Союз, он подписывал разного рода мирные соглашения, он находил общий язык, он был предсказуем, что для западной политики, да и вообще для политики немаловажно. Но почему-то Запад, который так любил Горбачева, на непредсказуемого Ельцина согласился охотнее, чем на предсказуемого, любимого, со всех сторон обцелованного господина Горбачева. Потому что от такого соблазна, как разрушение Советского Союза, они не могли отказаться. Не могли отказаться. И они пошли этим путем. Поэтому во всех случаях давят ли они на нас военной силой, создают ли они базы НАТО у российских границ или садятся с нами за стол переговоров, они, конечно, решают свои стратегические задачи. Причем эти задачи не являются секретными. Нам не нужно Нарышкина и СВР задействовать для того, чтобы выкрасть тайные планы установления там, американской гегемонии в мире. Эти планы публично озвучены в доктринах национальной безопасности, чего они хотят, какая тройка угроз там у них всегда фигурирует. Администрации меняются в Вашингтоне. Демократы, республиканцы, трамписты, еще кто-то, может быть, появится. Но почему-то они не отменяют вот эти доктринальные документы, где Россия, Китай, точнее Компартия Китая и Иран всегда фигурируют в тройке угроз. Другое дело, что Трамп, он, ну вот это слово, конечно, школа реализма, это меня очаровывает, потому что за каждым словом надо разобраться, что стоит. Ну ладно, будем говорить, что Трамп реалист, он, если предшественники его хотели просто взять и перекроить мир под себя, и места в этом мире России не было, то Трамп исходит из того, что Россия существует в современном мире. Она ему не нравится, но у него есть свой концепт, как нужно обеспечить американское доминирование в будущем. Прежде всего, и это объективная, кстати, оценка, прежде всего, Соединенным Штатам, по его мнению, угрожает растущая экономическая мощь Китая, а значит и военная, а значит и политическая, а значит и любая другая. Поэтому Китай угроза номер один. Откладывать борьбу с этой угрозой на завтра невозможно. Значит, если ты собираешься сосредоточиться на какой-то главной угрозе, ты не можешь развязать еще 15 войн с другими. Поэтому задача для Трампа — это как минимум нейтрализация России, а при благоприятном стечении обстоятельств, если глубинное государство внутри не помешает, может быть, попробовать перевербовать Россию в свои сторонники. Наивная задача? Не знаю. Эту задачу удавалось решать и во времена Горбачева, и во времена Ельцина. У них есть свой исторический опыт, они его не забыли. И они понимают, какое количество вот тех самых прозападных политиков или прозападно настроенной публики осталось у нас.
Вардан Насич, ну вот тем не менее... Над нами уже так на Западе кое-где откровенно издеваются. Наша специальная военная операция идет третий год, и вот журнал Forbes, вроде солидное издание, оно тут посчитало, что такими темпами мы займем всю территорию Украины к 2256 году, и наши потери составят около 101 миллиона человек. Вот, при видимости точных подсчетов, на самом деле, понятно, что это просто издевательство. Можно было бы отмахнуться от этого и забыть. Но, тем не менее, вот наше столь медленное продвижение, оно наводит Запад на мысли о нашей слабости. Понятно, что мы политическими какими-то мотивами руководствуемся, но факт есть факт. Факт. Но мы продвигаемся медленно. Может быть, действительно нынешняя система не может продвигаться по-другому? Действительно, в этой части слаба?
В отношении быстроты можно быстро, с применением стратегического оружия массового поражения. Тогда будет все быстро. Значит, не знаю, желают ли этого господа из Forbes. Но на самом деле вы подняли действительно очень такой важный вопрос. Конечно, была, если мы разные периоды в истории России, разное, как сказать, состояние России подходило к разным войнам. Конечно, было бы желательно и идеально, и учитывать эти факторы, как было 44-45 года, когда продвижение составляло там 40-50 километров в день, значит, и никто, даже как вермахт, с вышкаленной еще, который мог сопротивляться, не Квантунская армия, которая громила, так сказать, армию Китая, и считалось, никто тогда не мог остановить.
Как клопа, да, да.
Продвигались, как сказать, не замечая наличия врагов. И после, когда у США было ядерное оружие, они же намеревались нанести удар. По Советскому Союзу было несколько планов, и когда, как конкретный день, по одному из планов там 65 миллионов планировалось уничтожить в результате этого ядерного удара, почему на это не пошли? Не из гуманистических соображений, а были военные расчеты, что все равно, даже после применения ядерного оружия, Красная Армия выигрывает, и в каких числах...
И будет злее.
Дней... Она будет в какой из европейских столиц? Конечно, мы, если измерять по этому критерию, ну, так сказать, нам надо много чего укреплять и много чего менять.
Жест изной воли.
Да. Знаете, еще одна историческая апелляция, я бы... Вот, понятно, все зависит от степени нагрузки. Степень нагрузки, так сказать, война с украинским режимом, это одна степень нагрузки, пусть даже за ним стоят какие-то силы. Война с коллективным Западом, это другая степень нагрузки. Исторический пример, это наш 27-й год. Это известно в литературе, как военная тревога 27-го года. Ну, разгромили Врангеля, выбили японцев с Дальнего Востока, какие, так сказать, акты агрессии со стороны Польши тоже отбивали. 27-й год порвали дипломатические отношения с Англией, она разорвала. И, ну, война такая серьезная, на дворе могла начаться.
Да.
Англия, Польша, Румыния, Китай тогда был недружественный, Япония. А у нас посчитали армия на тот период времени 600 тысяч. Значит, танков почти нет, самолетов почти нет, и тогда принимаются стратегические решения. Индустриализация, а надо кормить эту армию, коллективизация, включение пропаганды идеологической, и интеллигенция была на этом мобилизована. Внутреннюю оппозицию, надо напомнить, тоже под это Зиновьев выступает и говорит, ну, возможно, будет война. Сталин его поправляет, невозможно будет война, а война неизбежна, неизбежна. И потом американский посол, который у нас был в период политических репрессий, 1937-1938, он был послом у нас, в 1941 году ему задали вопрос, а как там насчет... Как там насчет... пятой колонны, а ее они расстреляли, он сказал, в 37-м году. Они ее расстреляли в 37-м году. Поэтому, ну, как сказать, выдержав нагрузку 22-25, а сегодня только ленивый на Западе, в Европе в частности, не говорит о том, что они готовятся к новой войне, но возникает вопрос, а вот эту вот большую войну мы выдержим? А что надо для того, чтобы выдержать эту войну? И тут мы, в общем-то, обращаемся к той самой модели, которая такого рода нагрузки выдерживала. А без этого по-другому, по-видимому, и невозможно.
Владимир Сергеевич, опять вернемся к Трампу. На ваш взгляд, вот как сейчас реагируют на Трампа в мире? Такое впечатление, что ему все-таки вот этими отчасти нелепыми заявлениями, поведением как слон посудной лавки, вот этими тарифами, но тем не менее худо-бедно ему удалось так всех построить, потому что сначала все сказали нет, нет и ничего не будет, а потом так как-то стали соглашаться, как минимум на переговоры. То есть отчасти вот эта его политика давления работает. Что вы об этом думаете?
Трамп провозгласил один очень интересный принцип. Это принцип личной, если так можно выразиться, личной дипломатии. А вот тут началась вещь не столь очевидная. И это, например, мы очень это хорошо видели недавно во время визита президента ЮАР в Соединенные Штаты Америки. Многие страны, может быть, или руководство решило, что вот этот принцип им больше подходит, чем некие межгосударственные отношения, которые формируются там на долгосрочной основе, предполагают именно межгосударственный подход, и где, в которой личные факторы, ну, имеют производное значение. А вот сегодня выяснилось, поезжайте, мол, в Вашингтон, договоритесь, дайте какую-то взяточку в виде самолета, может быть, еще там что-то, вложитесь в эти самые гольф-клубы, и вы знаете, вы можете добиться своих целей. Вы знаете, я думаю, что сегодня очень многие решали, что это гораздо лучше или проще, чем, что называется, разворачивать внешнюю политику той или иной страны в зависимости от смены курсов в Вашингтоне. Но, тем не менее, мы уже видим, вы понимаете, что действительно, в общем, ну, в Америке назревает некий паралич, некий, как говорится, клинч, и из чего он выйдет, сказать довольно сложно. И вот здесь я бы сказал так, что ситуация очень быстро меняется. И у меня создается впечатление, что, может быть, сейчас в Америке возникло некое такое равновесие между трампистами и антитрампистами. И вы знаете, весь мир как бы замер, как вот обычно бывает в таких случаях. А давайте посмотрим, кто у них там победит. А интенсивность внутренней борьбы здесь совершенно очевидна. Достаточно вам сказать, вот тот самый сейчас, то, что вызвало резонанс, когда вот Международный суд в Нью-Йорке по торговле взял, грубо говоря, и обнулил все тарифы Трампа, понимаете? И это стало предвестником, возможно, серьезнейшего конституционного кризиса.
Дмитрий Георгиевич, заключительный вопрос нашей программы. Действительно, слабых бьют. Это было сказано Сталиным, когда на Западе против нас готовили большую войну. Тогда мы подготовились, перестали быть слабыми, победили, а уж из войны вышли, наверное, самой сильной страной в мире. Сегодня Россия, к сожалению, не так сильна, как нам бы хотелось, и победа не так близка, как нам бы хотелось. А на все наши призывы начать мобилизационную кампанию, имеется в виду в экономике, в сознании, власть не отвечает. Вот чем это может закончиться? Ну и позитив, конечно. Что делать?
Геннадий Андреевич Зюганов, например, не случайно всякое свое выступление по стратегическим вопросам, по вопросам о будущем России, когда делает, он обязательно обращается к теме демографии. Ведь когда на таких больших просторах, в такой большой стране находится столь малое население, а вокруг тебя страны большие с растущим населением, это уже само по себе является угрозой.
Да.
Добавляем сюда наше технологическое отставание. Добавляем сюда жуткие социальные расколы, уровень бедности, который есть у многих наших людей. И мы уже вот вслед за этими тремя позициями можем написать большое количество угроз, которые стоят сегодня перед нашей страной. Если те демографические процессы, которые у нас идут сегодня, не будут изменены к лучшему, то лет через 30, по историческим меркам очень небольшой срок, ну, население Вьетнама и население России будут равны по численности. Угрозы столь велики, что перед нами, совершенно очевидно, есть только три сценария. Причем третий полусценарий, потому что это некое просто пролонгирование текущей ситуации, вот той современной стабильности, которую называют путинской стабильностью, которая, конечно, есть, но которая не гарантирует нам защиты от угроз в будущем. Она гарантирует существенно более комфортное существование, чем в 90-е, но, повторяю, не гарантирует защиты от будущих угроз. А дальше, поскольку эти угрозы никуда не денутся, только два у нас есть пути. Первый – это разрушение России. Для этого, повторяю, есть достаточное количество предпосылок, внутренние проблемы и внешние, желающие это осуществить. Либо создание принципиально иной модели, которая будет куда совершеннее, которая будет куда динамичнее, которая будет куда прогрессивней. И этот шанс у нас точно есть, потому что у нас есть соответствующий исторический опыт. Мы знаем, как эта модель называется. Эта модель называется социализмом. А если учесть, что в рамках этой же парадигмы развивается крупнейшее и самое перспективное по своему потенциалу государство современного мира, как Китайская Народная Республика, я думаю, что вместе нам и в 21-м, и в 22-м веках многое можно будет сделать на этой планете.
Ну, у России, в общем-то, две альтернативы. По сути-то и одна. Либо быть сильной, либо нас не будет вообще. А с вами была программа «Точка зрения». И я, ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.